Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. И вот с одного из таких авторов, не священнослужителя и даже не православного, мы сегодня начнем. Английский писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис. У другого британского автора, митрополита Каллиста Уэра, есть статья с несколько ироничным заголовком: «Можно ли считать Льюиса анонимным православным?» И на поставленный вопрос владыка Каллист, один из самых авторитетных современных православных богословов, отвечает прямо: «Можно». То мировидение, которое просвечивает в художественной прозе Льюиса, в хрониках Нарнии, в письмах Баламута, в расторжении брака, вполне созвучно с православным мировоззрением. Но есть и еще один момент, ввиду которого Льюис уже не одно десятилетие остается очень дорогим и любимым автором для всех христиан, в том числе православных. Льюис писал для своего современника, западноевропейского читателя XX века, для которого главенствующим течением мысли был и остается материализм, уверенность лишь в том, что можно достоверно познать органами чувств, а все, что сверх этого, все тонкое, неявное и незримое, вызывает скепсис и сомнения в самом существовании. Проще говоря, Льюис пишет для нас сегодняшних и приводит сугубо рациональные аргументы в пользу того, что это тонкое, неявное и незримое существует. Об этом он говорил в своих радиобеседах, которые позже сложились в книгу под названием «Просто христианство». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии. Пусть это станет входом в наш сегодняшний разговор о вере и об отношениях человека и Бога. Итак, Клайв Стейплс Льюис, аудиоверсия книги «Просто христианство». Глава «Противоречивые представления о Боге».
Меня попросили рассказать вам, во что верят христиане. Я начну с рассказа о том, во что им не нужно верить. Если вы христианин, вы не обязаны верить, что все остальные религии не верны от начала до конца. Если вы атеист, вам приходится верить, что в основе всех религий одна гигантская ошибка. Если вы христианин, вы вольны думать, что все религии, в том числе самые странные, содержат хотя бы крупинку истины. Когда я был атеистом, я пытался убедить себя, что человечество в большинстве своем всегда заблуждалось в самом важном. Став христианином, я обрел способность взглянуть на вещи с более либеральной точки зрения. Но, безусловно, христианин не сомневается, что всюду, где христианство расходится во взглядах с другими религиями, право оно, другие религии ошибаются. Как в арифметике возможен лишь один правильный ответ на задачу, все остальные неверны, но некоторые из неверных ответов ближе к верному, чем другие. Человечество делится на две основные группы – на большинство, которое верит в какого-то бога или богов, и на меньшинство, которое не верит в Бога вообще. Христиане, естественно, относятся к большинству. Они в одном лагере с древними римлянами, современными дикарями, стоиками, платониками, индусами, мусульманами и тому подобное, против современного западноевропейского материализма. Но есть и разделение между людьми, верующими в Бога. К нему я перехожу. Сводится оно к тому, в каких богов люди верят. И здесь большая разница. Одни полагают, что Бог стоит над добром и злом. Мы называем одну вещь хорошей, а другую плохой. Но, по мнению некоторых, понятие «хорошего» и «плохого» существует только с нашей человеческой точки зрения. Такие люди говорят: «По мере того, как вы возрастаете в мудрости, у вас все меньше и меньше желания называть что-то плохим или хорошим. Вы видите, что у всего есть и хорошие, и плохие стороны, и ничего тут нельзя изменить». Словом, они полагают, что задолго до того, как вы подойдете к Божьей точке зрения, всякое различие между добром и злом исчезнет без следа. «Мы называем рак злом», — говорят они, — «потому что он убивает человека, Но с таким же успехом можно назвать злом успешную операцию, ведь она убивает рак. Все зависит от точки зрения. Другое противоположное мнение состоит в том, что Бог без всяких сомнений добрый и праведный. Ему не безразлично, какую сторону принять. Он любит любовь, ненавидит ненависть и хочет, чтобы мы вели себя так, а не иначе. Первое из этих двух представлений – Бог за пределами добра и зла – называется пантеизмом. Его придерживался великий прусский философ Гегель. Его разделяют, насколько я понимаю, индусы. Противоположный взгляд на Бога присущ иудеям, мусульманам, христианам. За различие между пантеизмом и христианством следует обычно другое. Пантеисты, как правило, верят, что Бог, так сказать, одушевляет Вселенную, как вы одушевляете свое тело, что Вселенная и есть почти то же самое, что Бог, и потому, если бы ее не было, не было бы и его, а все, что находится во Вселенной, часть Бога. Христианство думает совершенно иначе. Христиане считают, что Бог задумал и создал Вселенную, как человек создает картину или мелодию. Картина не то же самое, что художник, и художник не умрет, если его картину уничтожить. Вы можете сказать, он вложил часть самого себя в эту картину, но говоря так, вы лишь подразумеваете, что вся красота ее и смысл зародились у него в голове. Мастерство, отразившееся в картине, не принадлежит ей в том же смысле, в каком оно присуще его голове и рукам. Я надеюсь, теперь вы видите, как одно различие между пантеизмом и христианством неизбежно влечет за собой другое. Если вы не принимаете всерьез различие между добром и злом, то очень легко придете к выводу, что все во Вселенной – часть Бога. Если же вы считаете, что некоторые дела и вещи действительно плохи, между тем, как Бог плохим быть не может, такая точка зрения неприемлема для вас. Вы должны верить, что Бог и мир не одно и то же, и некоторые вещи, существующие в мире, противоречат его воле. О раке или трущобах пантеист может сказать: «Если бы вы могли видеть с Божьей точки зрения, вы бы поняли, что и это Бог». Христианин ответит: «Что за мерзкая чушь? Ведь христианство – религия воинствующая». Христианство считает, что Бог сотворил мир, пространство и время, жар и холод, все цвета и все вкусовые ощущения, всех животных и все растения. И все это он придумал, как писатель придумывает сюжет. Но христианство, кроме того, считает, очень многое из того, что Бог сотворил, свернуло с пути им предназначенного, и Бог настаивает очень решительно, чтобы именно мы вернули заблудшее на правильный путь. Конечно, тут встает очень серьезный вопрос. Если мир действительно сотворен добрым, справедливым Богом, почему он свернул на неправильный путь? Много лет я просто отказывался слушать, что отвечали христиане, потому что рассуждал так: что бы вы ни говорили, каким бы доводом ни прибегали, не проще и не легче ли просто признать, что мир не создан разумной силой? А может, все ваши аргументы – просто сложная попытка уйти от очевидного? И тут я столкнулся с другой трудностью. Мой довод против существования Бога сводился к тому, что Вселенная казалась мне слишком жестокой и несправедливой. Однако, как пришла мне в голову сама идея справедливости и несправедливости? Человек не станет называть линию кривой, если не имеет представления о прямой. С чем сравнивал я Вселенную, когда называл ее несправедливой? Если все на свете от А до Я плохо и бессмысленно, то почему я сам частица этого всего так пылко возмущаюсь? Человек чувствует себя мокрым, когда падает в воду, потому что он не водяное животное. Рыба себя мокрой не чувствует. Я, конечно, мог бы отказать в объективной значимости моему чувству справедливости, сказав себе, что это лишь мое чувство. Но если бы я сделал так, рухнул бы и мой аргумент против Бога, потому что он зиждется на том, что мир несправедлив на самом деле, а не с моей точки зрения. Таким образом, сама попытка доказать, что Бога нет, иными словами, что вся объективная реальность лишена смысла, вынуждала меня допустить, что по крайней мере какая-то часть объективной реальности, моя идея справедливости, смысл имеет. Следовательно, атеизм оборачивается крайне примитивной идеей. Ведь если бы Вселенная не имела смысла, мы бы никогда не смогли этого обнаружить. Точно так, как если бы в ней не было света и, следовательно, существ с глазами, мы бы никогда не обнаружили, что нас окружает тьма.
—
Это была аудиоверсия книги английского писателя Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство». Глава «Противоречивые представления о Боге». Льюис обращается к читателю-скептику, хотя, конечно, скептику-доброжелательному, к тому, кто, быть может, хочет разобраться в этих самых противоречивых представлениях о Боге и готов совершать пока лишь самые первые шаги в этом направлении. Что делать такому человеку? Напрашивается ответ «зайти в храм». Но тут же сомнение. А как я в него зайду? Там же собрались те, кто уже разобрался, кто уже верует, уже исповедует. Кем я буду среди них? К этому вопросу в своих размышлениях обращается выдающийся пастор XX века, русский епископ в Лондоне, митрополит Антоний Сурожский. В одной из своих бесед о смысле содержания литургии, главного православного богослужения, владыка Антоний замечает, что молитва в равной степени доступна и тому, кого можно назвать опытным христианином, и тому, кто, по выражению пастыря, пока лишь уловил нечто о Боге, познал и понял лишь что-то в свою самую начальную меру. Литургия своими текстами и всем своим строем в равной степени обращена и к одним, и к другим, и не просто обращена, будто спектакль, и одного, и другого – литургия в равной степени делает своим живым, непосредственным, незаменимым участником. Давайте послушаем фрагмент архивной записи размышления литургии митрополита Антония Сурожского.
В начале литургии возглас говорит о том, что Бог стал царем нашим, и говорит о том, что мы находимся в Царстве Божьем. Греческое слово «василия», которое мы переводим словом «благословенное царство», значит две вещи. С одной стороны, царство самое, и с другой стороны, то, что Бог является нашим царем. И если это так, если Бог так возлюбил мир, что Он Сына Своего Единородного дать, если Христос так нас возлюбил, что Он возлюбил нас жизнью и смертью Своей, если это так, то это общество грешников и святых сразу же должно проявить себя как царство любви. Любви, зачаточной в одних, любви, уже светящейся в других, любви, торжествующей и творческой в третьих. И поэтому первые действия церкви, после того, что священник провозгласит это чудо, что пришло Царство Божие в силе, благословенно оно, и благословен наш Царь Христос, церковь отвечает, отзывается молитвой, ектеней, где мы обращаемся к Богу, принося Ему нужды, все нужды земли, и свои, и чужие, хотя слово «чужие» не подходит, потому что чужих-то не может быть. Я помню, как раз в Троицкой лавре я искал в трапезной своего места, и один из монахов мне сказал: «Так сядьте где хотите». И я ответил ему: «Я не хочу сесть на чужое место». И он на меня с такой жалостью и лаской посмотрел и сказал: «Владыка, чужих здесь нет, мы все свои». И вот в этом смысле мы молимся за всех, и тех, которых собрал Господь в этот храм, в этот момент, и те, которые не могли прийти, и те, которые не захотели прийти, и те, которые остаются вне, совершенно вне, не зная, никогда не услыхав ничего, и тех, которые враждебно относятся и ко Христу, и к Церкви, и к каждому из тех, который вступил в этот храм. Потому что в древности, например, в литургии святого Марка есть специальное прошение о гонителях, о тех, кто церковь гонит, о тех, которые христиан превращают в мучеников, то есть свидетелей до крови истинности Христа и верности своей. И вот первые слова этой ектении: «Миром Господу помолимся». Миром, примиренными. Примиренными с Богом, если не святостью, то раскаянностью, то покаянием, то желанием примирения с Богом и друг со другом. и затем о всех нуждах мира, о мире всего мира, о благостоянии, то есть о верности, о твердом стоянии веры святых Божьих церквей, о соединении всех, чтобы не было раздробленности, чтобы было одно тело Христово, живое тело, которое живет одной жизнью, жизнью Христа Спасителя, которое разделяет одни мысли, обладая тем, что апостол Павел называет умом Христовым, в котором живет Дух Святой. Вы есть те храмы Святого Духа, и что все стали едины. И за пределом церкви, что весь мир стал единым с Богом, единым в Боге. И об этом храме, в котором мы находимся. И о тех, которые пришли с благоговением, со страхом Божиим. И затем о всех тех людях, которые в каком-то отношении в смертельной опасности, потому что они стоят на краю между Богом и греховным миром. О патриархе, о епископе, о священниках, о деканах, о тех, кто поставлены Богом, несмотря на их человеческую немощь и почасту, постоянно, всегда греховность, оторванность от Бога, быть свидетелями Бога, хотя бы словом, и помня с ужасом слова Христа: «От слов своих оправдишься, но от слов своих и осудишься. То, что ты говоришь и не делаешь, станет перед тобой на страшном суде и осудит тебя». Люди, которым поручено совершать таинство, то есть соучаствовать со Христом в их совершении, как я говорил в прошлый раз. И, наконец, правители земли. О тех людях, которые стоят на грани между волей Божией, единой, спасающей, благой, святой, преображающей, и волей человеческой, разбиты, раздроблены, противоречивы, безбожной, а порой и противной Божьей воле. Правитель стоит на этой грани, и по призванию он должен соединить все человеческие воли в единую волю, которая совпадала бы с волей Божией. И затем о всех нуждах земли. И в конце молитва. Вот вся эта часть является учительной частью. И в этой части все молитвы говорят о Боге таким, каким его знают и могут знать те люди и те, которые уже крещены, уже получили дар Святого Духа, уже вросли в тайну приобщенности ко Христу, и те, которые еще этого не знают, но чутьем нечто об этом знают и уже познали. И вот, например, молитва. «Господи Боже наш, Его же держава несказанна, слава непостижима, милость безмерна, человеколюбие неизреченно, Сам Владыка, по благоутробию Твоему, призри на нас и на святый храм сей, и сотвори с нами и молящимися с нами богатые милости и щедроты Твоя». Эта молитва доступна не только тем, которые уже опытные христиане, а всем тем, которые пришли в этот храм, потому что они нечто уловили о Боге. Они уловили, что Он державный Господь, что слава Его непостижима, что они не могут ее ни описать, ни познать, но что они видят каким-то образом, уловили сияние этой славы, как свет, который просвещает весь мир. Милость безмерна, милость того Бога, который их допускает стоять перед Ним, молиться Ему, и который так возлюбил человека.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи одной из его бесед о литургии. Смысл, внутреннее содержание и духовная логика главного богослужения православной церкви – все это было едва ли не сквозной темой во множестве сочинений другого известнейшего пастыря русского зарубежья, богослова, проповедника, декана Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке, протопресвитера Александра Шмемана. В своей книге «Евхаристия. Таинство царства» он старается разрушить стереотипные и поверхностные представления о том, что из себя представляет божественная литургия и ее сердцевина, совершение таинства Евхаристии, таинства причастия, когда верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Иисуса Христа. Можно было бы подумать, что автор обращается к людям уже церковным, потому что развенчание стереотипов о церковной жизни уместно в том случае, когда у человека эти стереотипы уже есть. Но, по моим ощущениям, в данном случае это не совсем так. Шмеман настаивает на всматривании вглубь, в логику и в строение литургии, настаивает на необходимости увидеть в этом не просто последовательность обрядовых вещей, но то, как через внешние символы явлено внутреннее содержание христианской веры, присутствие Христа среди нас здесь и сейчас, реальное приобщение человека здесь и сейчас к Царству Небесному. А это разговор о самом главном, о том, что касается человека как такового, любого, ведь небо над всеми, касается в том числе и того, кто смотрит на церковь со стороны, но, как мы только что слышали, пока лишь уловил нечто о Боге, заинтересовался самим феноменом религиозного опыта и пытается в этом разобраться. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство царства». В том отрывке, который мы услышим, отец Александр отталкивается от одного из возгласов божественной литургии, когда священнослужитель произносит фразу на церковнославянском «станем добре». На русский это можно перевести как «будем стоять хорошо». Над этой категорией «хорошо» и размышляет протопресвитер Александр Шмеман.
«Хорошо. Слово это, как, впрочем, и все слова, как сам падший язык человеческий, выветрилось, выдохлось, ослабело. Стало означать более или менее что угодно. Угодно нам, угодно миру сему. Только иногда, да и то отчасти, в поэзии, в художествах слова, вспыхивает оно в своей первозданной чистоте и силе, в своем изначальном божественном смысле. Ибо, как всякое подлинное слово, оно от Бога. И для того, чтобы услышать его в литургическом его звучании и смысле, понять, что означает, что являет оно в начале евхаристического возношения, нужно возвести его к Богу, услышать его там, где прозвучало оно в первый раз, как некое первосущное откровение. И увидел Бог, что это хорошо». Бытие, глава 1, стих 8. Вот оно, это слово, в своем начальном звучании. Вот само оно, как начало. Но как услышать, как понять и как принять его? Как объяснить его при помощи других слов, если все они по отношению к нему, первичному, вторичны, сами только от него получают и смысл свой, и силу? Да, конечно, культура, наука, философия достаточно грамотны, достаточно знают, чтобы определить его формально. Хорошо то, что соответствует своей природе, назначению, замыслу, в чем форма или исполнение соответствует содержанию или заданности. В применении к библейскому тексту выходит, следовательно, так: «И увидел Бог, что сотворенное им соответствует его замыслу, и потому хорошо». Все верно, все правильно правильностью прописи. Но какие же это нищие слова, как бессильны они передать главное – само откровение хорошести хорошего, то откровение о мире, о жизни, о нас самих, что несет и являет в себе это божественное «хорошо», ту полноту радости, то восхищение, которыми оно светит и животворит. Но тогда где же находим мы не объяснение, не определение, а прежде всего сам опыт, непосредственное знание этого первозданного нетленного «хорошо»? Мы находим его, мы слышим и принимаем это слово там, где прозвучало оно снова во всей своей силе и полноте, прозвучало как человеческий ответ на божественное «хорошо». Господи, «Хорошо нам здесь быть». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 4. Этим ответом там на горе Преображения засвидетельствовано было навсегда, навеки, принятие человеком божественного «хорошо» как своей жизни, как своего призвания. Там, в этом облаке светлом, осенившем его, увидел человек, что это хорошо, и принял, и исповедал. И вот этим видением, этим знанием, этим опытом на последней своей глубине и живет Церковь. В этом опыте и начало ее и исполнение, как и начало и исполнение всего в ней. Действительно, можно до бесконечности разговаривать о Церкви, пытаться объяснить ее, можно изучать экклезиологию, можно спорить об апостольском преемстве, канонах и принципах церковного устройства, и однако без этого опыта, без его тайной радости, без отнесенности всего к этому «хорошо нам здесь быть», все это остается словами о словах. Средоточием же этого опыта, одновременно и источником его, и присутствием, даром и исполнением, является божественная литургия. Постоянное восхождение, возношение Церкви на небо, к престолу славы, в невечерний свет и радость Царства Божия. «В храме стояще, на небеси стоять и мним». Слова эти – неблагочестивая риторика. В них выражена сама сущность, само назначение и Церкви, и богослужения ее, как прежде всего именно литургии, то есть действия, эргон, в котором одновременно и раскрывается, и исполняется сущность действующего. Но в чем же эта сущность? В чем последний смысл божественной литургии, как не в явлении и даровании нам этого божественного «хорошо»? Откуда, как не из «Господи, хорошо нам здесь быть», одновременно и надмирная, небесная и космическая красота ее, та целостность, в которой все – и слова, и звук, и краски, и время, и пространство, и движение, и все нарастание их раскрываются, осуществляются как воссоздание твари, как наше, как всего мира, восхождение горе, туда, куда вознес и вечно возносит нас Христос. И потому, если вообще уместно здесь говорить о причинности, а когда и как, то причинность эта, связывающая литургию воедино, делающая каждую часть ее именно частью, ступенью и тем самым условием и причиной дальнейшего восхождения, заключена в этом «хорошо», знанием и опытом которого, причастием к которому и живет Церковь. Оно, это божественное «хорошо», собирает Церковь как воссозданное Богом новое творение. Оно собрание это претворяет во вход и восхождение. Оно отверзает ум для слышания и принятия Слова Божия. Оно вводит нашу жертву, наше приношение в единую, неповторимую и всеобъемлющую жертву Христову. Оно исполняет Церковь как единство веры и любви. Оно, наконец, подводит нас к тому порогу, к которому мы теперь подошли, к той поистине главной части, в которой все это движение и нарастание найдет свое завершение и исполнение – за трапезой Христовой, в Его Царстве. И потому не будь вся литургия даром и исполнением этого божественного «хорошо», мы не знали бы, что исполняется в этой главной части, не знали бы, что совершается в Евхаристии и в вершине ее, притворении хлеба и вина, с нами, с Церковью, с миром, со всеми и всем.
Это была аудиоверсия книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».